101.9. The following program is in Russian. Russian.
Vous écoutez CITR à l'antenne de la radio 101,9 FM. Le programme suivant est présenté en russe.
Приветствую всех на нашей волне. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня в студии Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. И вот что мы узнаем за этот час.
Вы должны договориться между собой о каких-то правилах, например, какого размера может быть участок. Можете ли вы передавать...
Как получить огород в Ванкувере, расскажет Вера Капинос. Конечно, прозвучат международные и местные новости, а также узнаем о стихийных бедствиях. И, конечно, накануне финального матча чемпионата мира в ЮАР поговорим о футбольных страстях. Все это в нашей передаче. А пока... Музыка на нашей волне.
Когда за окном глаза закроет день и на небе ночном проснется звезд сирень, а там за углом фонарь качает тени вновь. Одиноко ветер листья крутит, часы на стене мне снова вечер мерят. В пустой темноте лишь только я и время, но кажется мне, твои шаги за дверью вечер разбудят. Под луной голубой мы, обнявшись с тобой, над водой стоим. Звезды вечной гори дарят песни свои только нам двоим. Город спит, но для нас заиграют сейчас фонари свой полуночный вальс. Отдадимся беспечному ветру в объятия, эта ночь будет только для нас. Но вечер безмолвен и шагов не слышно, лишь белые волны облаков над крышей плывут на восток, где скоро утро будет. Я одинок, а ветер листья крутит, часы на стене снова вечер мерит. В пустой темноте лишь только я и время, но кажется мне, мои шаги за дверью вечер разбудят. Под луной голубой мы, обнявшись с тобой, над водой стоим. Звезды вечной дали дарят песни свои только свой полуночный вальс. Отдадимся беспечному ветру в объятия, эта ночь будет только для нас.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Верховный суд Йоханнесбурга признал виновным в коррупции бывшего президента Интерпола и экс-главу полиции ЮАР Джеки Селеби. По данным BBC, бывший высокопоставленный чиновник обвиняется в связях с организованной преступностью и получении взяток. Селеби грозит по меньшей мере 15 лет тюрьмы. Сам чиновник свою вину отрицает. 9-месячный судебный процесс стал одним из самых громких в ЮАР со времени падения режима апартеида в 1994 году. В 2000-м Селеби занял пост главы полиции полиции страны, а в 2004-м стал президентом Интерпола. Был снят с обоих постов в 2008 году после выдвижения против него обвинений. Колумбийские наркоторговцы изготовили копию Кубка мира по футболу из кокаина, сообщает Associated Press. Кубок из кокаина был обнаружен сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками в ходе планового осмотра одного из складов в международном аэропорту Боготы. Лабораторное исследование показало, что статуэтка высотой 36 сантиметров сделана из 11 килограммов кокаина, смешанного с бензином и ацетоном. Сверху кубок был покрыт краской цвета золота. Кокаиновый кубок, согласно сопроводительной документации, планировалось отправить в Мадрид. FM 101.9. Мероприятие по борьбе с заболеваниями в странах третьего мира, инициированные развитыми странами, привели к тому, что сопротивляемость вирусов антибиотикам возросла. Такую информацию сообщили во вторник ученые после проведенного исследования. Сейчас все больше людей умирают от заболеваний, обычно считавшихся излечимыми, поскольку лечить их пытаются лекарствами прошлого поколения. Об этом сообщает Центр глобального развития. Для лечения малярии, ВИЧ, туберкулеза развитые страны в последние годы выделяли все больше средств. В результате вирусы становятся более устойчивыми к воздействию антибиотиков. Лечение дыхательных инфекций, дизентерии и других болезней усложняется. В Грузии заключенные, которые успешно сдадут вступительные экзамены в вузы, могут быть освобождены. Об этом, как сообщает Грузия Онлайн, заявил министр образования республики Дмитрий Шашкин. В прошлом году, по словам министра, свободу таким образом получил один человек. В нынешнем году участие в единых национальных экзаменах принимают 9 заключенных. В какой степени тяжесть совершенного преступления повлияет на возможность помилования, не уточняется. Наша волна. Российские очереди призваны самыми длинными и медленными в Европе. К такому заключению пришли специалисты Ассоциации провайдеров услуг по технологии Mystery Shopping после проведенного исследования. Чтобы изучить, где быстрее двигаются очереди, тайные покупатели в 18 странах Европы отправились в продовольственные магазины, банки, почтовые отделения, аптеки. В итоге Россия стала лидером по времени, которое клиенты этих учреждений стоят в очереди. В среднем наши соотечественники ждут, пока их обслужат почти полчаса, то есть 27 минут. На втором месте Италия с результатом в 14 минут. Больше всех экономят время шведы. Они очередей почти не замечают, так как проводят в них всего 2 минуты. По 3 минуты в среднем тратят на очереди жители Великобритании. Граждане России, арестованные в США по обвинению в шпионаже, были депортированы на родину по решению суда, на котором они признали свою вину. Об этом сообщает агентство Associated Press. Часть задержанных – семейные пары, у которых в США остаются дети. По словам судьи, российские власти в обмен на депортацию 10 подсудимых освободили 4 заключенных в России в распоряжение американской стороны. В рамках своего признания ответчики, действовавшие на территории США под ложными фамилиями, раскрыли свои истинные российские имена. Все эти 10 человек никогда не смогут вернуться в Америку без разрешение генерального прокурора США. FM 101.9. Чтобы в регионах не разворовывались бюджетные деньги чиновников, которые будут пойманы на воровстве, нужно вешать. Такое заявление сделал Владимир Путин на совещании по проблемам Северного Кавказа в Кисловодске. Подождав, пока стихнут аплодисменты, премьер добавил: «Но это не наш метод». Известный математик Григорий Перельман окончательно отказался от премии тысячелетия в 1 миллион долларов. Эту награду ему присудил математический институт имени Клея за доказательство гипотезы Пуанкаре. Главным поводом для отказа стало несогласие с организованным математическим сообществом. «Мне не нравятся их решения, я считаю их несправедливыми. Я считаю, что вклад в решение этой задачи, то есть доказательство гипотезы Пуанкаре, американского математика Гамильтона, ничуть не меньше, чем мой», подчеркнул Перельман. Наша волна. Чрезвычайное происшествие случилось 7 июля в детстве. В детском лагере «Азов» в Краснодарском крае во время купания на Ейской косе группу детей из Москвы унесло течением в Азовское море. Тем временем воспитатели распивали спиртные напитки. Экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови 3 из воспитателей, которые следили за детьми во время купания. По данным МЧС, найдены тела 6 детей, а также воспитателя, который бросился им на помощь. 2 детей удалось спасти. Виновникам гибели детей грозит до 4 лет лишения свободы. Московские нудисты-старожилы покидают свой традиционный пляж в Серебряном Бору из-за прихода туда лженудистов и больных людей. Об этом рассказал председатель Московского отделения Федерации натуристов Сергей Митюшин. По его словам, в последнее время на пляже все чаще стали появляться лженатуристы, целью которых является не единение с природой посредством обнажения, а эпатаж. Митюшин добавил, что настоящим нудистам в Москве после ухода из Серебряного Бора практически некуда пойти. В связи с этим они вынуждены собираться в банях.
FM 101.9.
В Монреале в связи с очень жаркой погодой будет открыто 108 центров охлаждения по всему острову Island of Montreal. Сеанс охлаждения в таких центрах будет длиться до 3 часов. Двери будут открыты для пожилых, имеющих хроническое заболевание людей. До центров охлаждения будет организована транспортировка для тех, кто не сможет добраться до них самостоятельно. Даже одного часа в помещении с кондиционером, будь то центр охлаждения, библиотека, аллея или кинотеатр, достаточно, чтобы тело отдохнуло от жары, говорит врач из Королевской больницы Виктории. А у нас в Ванкувере тоже очень жарко. Но на следующей неделе, правда, синоптики обещают умеренную температуру не выше 23-25 градусов.
Город устал от жары, город уснул до поры. Лишь туристы на чертовом пляже тянут перно. Город дымит табаком, город скрипит гамаком. И 400 лет назад над моей головой ты закрыла окно. А я сгорел дотла под твоим окном. Мой пепел разбавили красным вином. Я теперь каберне сыра, и меня подают к сырам. Милая, не отвергай меня, сделай глоток, испытай меня. И если мой сок не зашел в твою кровь, то вылей меня к свиньям. Город погас, как ТВ, город устал от любви и свернулся на влажной постели, словно змея. Это не сон, это бред, городу 1000 лет, а 400 лет назад.
В огородном деле. Затем канадские новости. Также узнаем о засухе в России и поговорим о футбольных событиях. Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Ну что ж, Вера, мы приветствуем вас в нашей студии. Очень приятно, что вы не забываете нас и снова приходите со своими рассказами.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне бы хотелось поделиться опять-таки немножко своим огородным опытом. Если вы регулярный слушатель, помните, в прошлом году я рассказывала, что, в принципе, городские власти у нас в Ванкувере поддерживают так называемое движение огородников-захватчиков.
Да-да-да.
То есть людей, которые хотят на любом свободном клочке земли в городе что-то выращивать, разводить. Это приветствуется, поощряется.
Да-да-да. Я вот каждый раз проезжаю по Бурард, мимо угла Сдаеви, я вижу там вот такие огороды, и даже люди копошатся.
Да, совершенно верно. Но если раньше это были единицы, и, как правило, происходило это так, человек просто приходил, начинал копать и регистрировался, заявлял потом в городской совет, или даже лучше, конечно, советовалось сначала заявить в городской совет, что я вот, мол, хочу тут раскопать, и ему как бы давалось либо разрешение, либо не давалось, если там вдруг нельзя, то сейчас такой порядок вещей, в принципе, закончился.
Да что вы? Ну, вы успели.
Я успела. Мы как раз сейчас получили наше подтверждение на наш участок, который мы застолбили официально.
Прошел.
Да, только вот сейчас. Потому что там у них, ну, сами понимаете, бюрократия. И поскольку таких людей стало очень много, и стало немножко выходить все из-под контроля. Поэтому был разработан такой проект, Green Streets называется, «Зеленые улицы». И там назначен специальный человек, координатор Эрин Макдоналд.
Это женщина, да?
Женщина, да. И можете записать ее телефон 604-873-7204. Она как раз занимается вот координированием всех этих огородников, и теперь установлен такой порядок. Если вы хотите завести огород, желательно, чтобы вы были не в одиночестве, а чтобы набралось человек 5-7 таких энтузиастов, желающих. Да. И вы должны присмотреть себе какое-то место, которое вот вы считаете, что оно пустует, и можно было бы его занять под огороды.
Так.
И обратиться вот к этой Эрин с этой своей заявкой, что вот у нас есть несколько человек, мы хотим организовать наш community garden, коммунальный садик. Для чего нужно обращаться? И действительно нужно обращаться к городским властям, потому что неизвестно, чей это участок, который вы положили глаз.
Может быть, он кому-то
может, он кому-то... Или, может быть, там проходят какие-то коммуникации, там
тоже,
нельзя
тоже
копать,
навсегда.
И вам могут посоветовать, может быть, копать нельзя, но можно сделать так называемые поднятые грядки, когда ставятся такие
вот так
большие ящики, и в них насыпается земля, и на них выращивается. То есть вам помогут с этим вопросом.
Деревья уже не посадишь.
Нет, деревья нельзя сажать, потому что именно разработаны правила для этих всех.
Ах, вообще нельзя деревья сажать?
Да, разработаны правила для этих огородов. Нельзя выращивать выше 1 метра какие-то там деревья или большие кусты. Нельзя строить ничего, за исключением, может быть, 1 маленького сарайчика для каких-то инструментов. Дальше. Вы должны, в свою очередь, разработать свой устав. Вы должны договориться между собой о каких-то правилах, например, какого размера может быть участок, можете ли вы передавать его кому-то, ну и так далее. То есть есть типовой устав, по которому вы уже для себя делаете свой. То есть
ну, так,
вы
бескоммунно
должны...
никуда уже не деться.
То есть вы уже из себя представляете организацию. Дальше. Вы должны найти себе крышу. Вы должны быть не просто так, должны быть при ком-то, при чем-то. То есть либо при комьюнити-центре, либо, может быть, при школе, либо, может быть, какой-то бизнес возьмет вас как бы под свою крышу.
Которому вы должны будете тоже подчиняться?
Не подчиняться, а должно быть такое сотрудничество.
Ну, вот, в чем?
Комьюнити-гарден. Например, если вы при школе, то дети могут приходить, и, скажем, вы им отведете одну грядочку, там будете показывать, как что-то сажается, растет. То есть могут быть какие-то вот такие уроки. Или, например, каждый из своего урожая небольшую часть, скажем, им фрукты, овощи подарить.
Ну, то есть заинтересованность есть. Крыши.
И, скажем, если это бизнес, большой магазин, Safeway или кто-нибудь, например, вы обязуетесь в фудбанк какое-то количество вот овощей, скажем,
понятно,
подарить.
Отдать свою десятину.
То есть как бы, чтобы от вас была польза комьюнити, чтобы это были не как вот каждый сейчас единоличник сидит на своем и все, а чтобы шел взаимный обмен.
Какой взаимный?
Взаимный.
Что от них вы получаете?
Что вы получите от своего спонсора, это уже вы с ним договариваетесь лично сами. Например, если это комьюнити-центр, то они предоставляют вам помещение для ваших собраний.
А еще должно быть собрание?
Если вы уже вот такое общество, то вам придется что-то как-то решать. Летом вы можете прямо там на огороде все встречаться. А зимой тоже есть вопросы, которые нужно решать. И вы
Могут быть вопросы, которые нужно решать?
Да. Как правило, вопрос ребром стоит для всех огородников – это вода. Чем поливать?
И чем?
Если у вас все организовано как надо, по всем городским этим правилам, и вот вас город утвердил и выделил вам это место, то город обязуется, во-первых, выкосить этот участок, потому что, как правило, бывают участки заброшенные, если они заросшие чем-то, скажем, он ежевикой весь порос, ее вывести очень трудно, или какой-нибудь там борщевик, или что-то. Значит, город обязуется несколько раз там проехаться и все это выкосить. Это вам очень поможет. Город обязуется завести вам компост.
Так.
По крайней мере, первый год точно. Потом тоже, возможно, завозка компоста городом, если вы вот так организованы. Потому что, в принципе, город в мае дает каждой семье в Ванкувере один кубометр компоста бесплатно. Но это вы должны поехать сами и взять.
Ага.
Значит, еще раз, город обязуется выкосить, город обязуется завести компост. И город, в принципе, не гарантирует, но постарается по возможности провести вам воду.
Потом. Если нет воды, то вы чем поливаете?
У нас хорошая ситуация, у нас очень дружное товарищество в том месте, где мы пристроились. Друзья-огородники всегда это общее.
Ну да, кто дружит с детьми, кто с собаками,
да,
кто
мы дружим огородами. И там буквально каждый второй из наших огородов – это люди, живущие прямо там, напротив этого огорода. И поэтому эти люди делятся с теми, кто пришлые, как говорится, они делятся
водой. А это интересный
вопрос,
ведь за воду надо платить?
Пока что нет. Через некоторое время городские власти опять-таки обещают, что будут установлены счетчики, но пока на холодную воду счетчиков нет. Когда будут установлены счетчики, ну тогда, может быть, придется либо платить, либо как-то. Вот одна есть бабушка китайская у нас, она живет за 2 квартала от огорода, но она не спеша целый день, вот она ходит как так муравьишка туда-сюда, туда-сюда со своим ведерочком. То есть кто как может, тот так и обходится. Но нам вот повезло, что у нас очень хорошие соседи напротив.
Значит, вы были абсолютно правы, когда сказали, поздравьте меня.
Да.
И рада, что у вас так все случилось.
Да, то есть и вода есть, и признали нас, официально зарегистрировали, зафиксировали. Как нам сказали, это последние участки, которые были розданы вот так вот индивидуально. Дальше будут стараться все вот огороды организовывать вот по такому принципу, как я вам рассказала. То есть нужно организоваться, организовать как бы товарищество огородное. Ну, я думаю, что это нам не в новинку. По-моему, в России тоже примерно так огороднические эти вот товарищества, хозяйства.
Ну, понятно. И ты выполняешь какие-то условия, но когда тебя обязуют, вот, например, сотрудничать со своим покровителем, скажем, да, это, конечно, уже не очень интересно.
Ну, если вы вот так организованы, то между этими организованными группками объявляются различные конкурсы.
Ой, неужели соцсоревнования?
Ну, типа, я знаю, что был объявлен конкурс среди вот тех, кто только-только еще вот организовывается, им только вот на плане выделили кусочек земли, а еще ничего там не начинали делать, они какое-то там заняли второе или третье место в каком-то между ними конкурсе, они получили $500 грант, они могут на это вот, например, закупить себе вот эти доски, чтобы сколотить свои вот ящики для грядок или что-то. То есть город время от времени выделяет небольшие, но все-таки какие-то резервы. Опять-таки у города могут быть какие-то строительные материалы, помочь с выравниванием площадки или с каким-то спроектированием. Это все можно разговаривать и договариваться. То есть вот есть человек в городском управлении, который этим занимается, и если вы представляете себя не единоличника, а вот такую организованную группу, то, как говорится, вам и карты в руки, можете, что вам нужно, пытаться со взаимной пользой договориться.
Ну, понятно.
Я хочу еще раз повторить. Телефон 604-873-7204, Эрин Макдоналд. И есть email Community Gardens. @vancouver.ca.
Хорошо. Или звоните по телефону еще раз. 604-873-7204. И огородничайте.
Успех! успехов вам. И если у вас какие-то мысли есть на этот счет, очень советую вам начать пораньше, потому что это, конечно, все занимает время, все эти организационные процессы.
То есть
процессы,
в этом году уже поздно, да?
В этом году, естественно, уже поздно. Но если вы будете ждать до следующей весны и начнете только весной, то вы не успеете к следующему лету.
Ну,
то есть
да.
Если вы хотите начать уже в следующей весной, то советую вам начать уже прямо сейчас.
Да, то есть прежде всего высматривать себе компанию. И потом уже...
Высматривать местечко, да? подавать заявку и так далее, и так далее.
Хорошо.
Потому что это занимает время.
Понятно. Ну что ж, Вера, было очень интересно послушать о том, что здесь творится у нас в Ванкувере. И о перспективах, которые есть, в принципе, у каждого из нас.
Конечно.
Спасибо большое.
Всего хорошего.
Времена не выбирают, в них живут и умирают. Больше пошлости на свете нет, чем клянчить и пенять, будто можно те на эти, как на рынке, поменять. Что не век, то век железный, но дымится сад чудесный, блещет тучка. Я в 5 лет должен был от скарлатины умереть. Живи в невинный век, в котором горя нет, ты себя в счастливце прочишь. А при грозном жить не хочешь, не мечтаешь о чуме флорентийской и проказе. Хочешь ехать в первом классе, а не в трюме в полутьме. Хочешь ехать в первом классе, а не в трюме в полутьме. Что не век, то век железный, но дымится сад чудесный, блещет тучка. Обниму век, мой рок, мой на прощанье. Время это испытание. Не завидуй никому, крепки тесные объятия. Время кожа, а не платье. Глубока его печать, словно с пальцев отпечатки. С нас черты его и складки, приглядевшись, можно снять. Словно с пальцев отпечатки, с нас черты его и складки, приглядевшись, можно снять. Времена не выбирают, в них живут и умирают. Больше пошлости на свете нет, чем клянчить и пенять, будто можно тем на эти, как на рынке поменять. Что не век, то век железный, но дымится сад чудесный, блещет тучка. Обниму век, мой рок, мой на прощанье. Время это испытание, не завидуй никому.
А сейчас, дорогие радиослушатели, продолжаем программу. Далее прозвучат канадские новости и спортивные события. Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Ну что ж, подошло время канадских новостей.
Стивен Харпер выбрал нового генерал-губернатора Канады. Им должен стать ученый Дэвид Джонсон. Канцелярия премьер-министра сделала официальное объявление в четверг утром. Джонсону 69 лет. Он говорит на 2 языках и является президентом университета Ватерло.
В должность представителя королевы на территории Канады он вступит в сентябре этого года. Королеву проинформировали о выборе Харпера во время ее визита в Канаду. Ожидается, что вскоре Джонсон отправится в Лондон, чтобы обсудить с королевой свою новую должность.
А тем временем королева Великобритании Елизавета II на этой неделе завершила свой визит в Канаду. Это была ее 22-я поездка в Канаду. Прощальный ужин, который давал в честь королевской четы премьер-министр Стивен Харпер, не был омрачен перерывом в подаче электроэнергии, вызванным взрывом на электростанции в центре Торонто. Персонал гостиницы Royal York предусмотрительно расставил на столах подсвечники и масляные лампы. Однако подача электричества незадолго до ужина была восстановлена.
В своей речи Елизавета вновь похвалила Канаду за ее стремление к демократии и свободе, а также отметила службу канадских военнослужащих в Афганистане. «За мою жизнь развитие Канады как нации было весьма примечательным», — сказала королева. «Эта большая, богатая и разнообразная страна вдохновляет свой собственный народ и привлекает других». Конец цитаты.
Стивен Харпер представил Елизавете новый экспонат зала славы хоккея. Это специально выполненный стенд с фотографиями, запечатлевшими Елизавету II на хоккейном матче матче в Торонто в 1951 году, а также фото почетного вбрасывания, которое королева произвела на хоккейной игре в Ванкувере в 2002 году. Представляя стенд, премьер назвал Елизавету наиболее ценным игроком Канады. Профессиональная организация, регулирующая деятельность медицинского персонала в Альберте, College and Association of Registered Nurses, предупреждает о возможности появления в больших городах не только в Альберте, но и других провинциях мошенницы, которая выдает себя за профессиональную медсестру. В адрес Брижит Клеру-Марье уже вынесены соответствующие обвинения. Она уже успела поработать в кавычках в качестве медсестры в двух больницах в Альберте и в Онтарио.
Профессиональная ассоциация просит помощи у администрации клиник и у граждан в поимке мошенницы. Мария не имеет медицинского образования и использует для устройства на работу поддельные документы. В Онтарио она уже была осуждена за подобную деятельность, получив наказание в виде 6 месяцев заключения и штраф в 60 тысяч долларов. В настоящее время она находится в розыске, и место ее нахождения неизвестно. FM 101.9.
Сильной депрессии, по мнению ученых из Монреальского университета, помогут бороться содержащиеся в жареной рыбе жирные кислоты омега-3. Для исследования пригласили 432 человека обоего пола, которые страдали депрессией. В течение 4 лет одной половине участников давали принимать капсулы, содержащие комплекс омега-3, а второй половине – капсулы с плацебо. По условиям исследования участников не ставили в известность о том, какой препарат они будут принимать.
В результате исследования ученые определили, что вне зависимости от пола полиненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в жареной рыбе, значительно снижают симптомы депрессии. Теперь гораздо большее количество людей сможет снизить симптомы депрессии, просто перейдя на богатую рыбными продуктами диету. Вот такие исследования сделали ученые из Монреальского университета.
В начале недели в силу вступил закон, согласно которому в Канаде запрещено продавать табачные изделия с ароматизированными добавками. Основной целью законодательного запрета стало желание правительства оградить детей и подростков от пагубной привычки. Стивен Харпер, комментируя закон, сказал, что правительство любой страны должно не только следить за здоровьем подрастающего поколения, но и защищать его от хитростей и уловок табачной индустрии.
Канадское общество по борьбе с раковыми заболеваниями полностью поддерживает новый закон и называет его лучшим в мире законодательным актом, касающимся ароматизированных табачных изделий. Ведь сигареты со вкусом конфеты, фруктов или мороженого может привести к тому, что дети и подростки начнут курить. Так считает канадское правительство.
Ну что ж, это совсем не лишено здравого смысла.
Ну а мы тем временем переходим к новостям Ванкувера.
Санинспекция в Большом Ванкувере подвела итоги проверок местных ресторанов. Итоги разочаровывают. Изобилие тараканов и других паразитов, недостаток горячей воды, неудовлетворительная мойка посуды и в целом антисанитарные условия. Вот краткий список найденных нарушений в некоторых ресторанах Ванкувера.
Владельцев этих заведений накажут штрафами и даже закрытием бизнеса. Некоторых всего на день для приведения в порядок, а других навсегда. Так что совет такой. Перед тем, как отправиться в ресторан, загляните на веб-сайт www.vch.ca, это Vancouver Coastal Health, и поинтересуйтесь, не водится ли там, то есть в ресторане, кто-то еще, кроме посетителей и хозяев, конечно.
Кстати, о ресторанах. В яхт-клубе на Falls Creek 21 июля открывается новый плавучий ресторан, который держится на 1700 пластиковых бутылках. Конструкция надежная, как утверждают инженеры. Меню рыбные. Подготовка к работе ресторана велась на добровольных началах. Очень многие конструкции были созданы из переработанных материалов. В общем, ресторан будет открыт в течение 60 дней. Эту инициативу можно назвать как акцию, направленную на борьбу по защите окружающей среды, в частности, океана.
Кстати, какие издания вы выбираете? Те, которые творят историю, или те, что уже история? Газета «Ванкувер Экспресс. Начало новой эры. Решение ваших проблем».
И еще такая новость. В Ванкувере на 21% увеличились сексуальные нападения на женщин разного возраста. Практически каждый день что-то происходит, причем в любое время дня, как днем, так и вечером. Обычно нападают сзади и пытаются затащить в кусты. Во всем винят хорошую погоду, так как на улицах в такое время больше людей, а поэтому и больший процент преступлений. Как заявили в полиции, на данный момент это самая главная проблема в городе, с которой пытаются справиться полицейские. Они призывают немедленно сообщать о каждом подобном случае.
какой ты красавица.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Ну, а теперь некоторые данные о последствиях, скорее всего, глобального потепления.
Чувашия стала 8-м регионом Поволжья, где из-за аномальной засухи был введен режим чрезвычайной ситуации. Сильная жара и засуха губят урожай. Прогнозы метеорологов неутешительны. В ближайшее время дождей не будет. Директор гидрометцентра Роман Вильфан назвал сложившуюся в Поволжье ситуацию катастрофической.
В настоящее время в этом регионе температура в среднем составляет от 30 до 35 градусов, а на юге от 34 до 39. При этом существенных осадков не ожидается. По словам Вильфанда, там, то есть в Поволжье, как в пустыне, на почве появились большие трещины, и урожай, к сожалению, выгорает. Началось обмеление рек. Это очень серьезная проблема.
Помимо гибели посевов, такая ситуация чревата возможностью возникновения и распространения пожаров. В Чувашии, помимо аномальной засухи, также ощущают последствия суровой зимы. Низкие температуры и отсутствие снега привели к гибели значительной части, более половины, урожая озимых. Власти Чувашии полагают, что аномальные погодные условия обойдутся в этом году региону в более чем в 5 миллиардов рублей.
Не легче приходится и жителям Астраханской области, которая пострадала от нашествия саранчи. Ее губернатор Александр Жилкин предлагает из этой проблемы сделать бизнес, производить из насекомых продукты и экспортировать их в страны Азии, где саранчу активно употребляют в пищу. Эту идею он опубликовал в своем блоге, который буквально взорвался комментариями, сообщает московский комсомолец.
Саранча является вредителем сельскохозяйственных культур и дикорастущих растений. Стая саранчи в поисках пищи уничтожает на своем пути все посевы и растительность. На территории Астраханской области более месяца, с 25 мая, сохраняется режим чрезвычайной ситуации в связи с нашествием саранчи. Она угрожает уничтожить около 50 тысяч гектаров посевов.
И вот какую мысль высказал Александр Жилкин. Он сказал: вот посмотрел, сколько тратим ежегодно миллионов рублей на борьбу с саранчой, и подумал, а может сделать ее прибыльным делом, ведь десятки стран в мире употребляют саранчу в пищу. Организовать, к примеру, бизнес по заготовке саранчи, сушить, солить, морозить и экспортировать или в тайские, или в китайские рестораны, или в Питер и Москву отправлять. Хорошая идея.
Очень хорошая, по-моему. По мнению губернатора, из самой, на первый взгляд, сумасшедшей идеи рождаются оригинальные решения. Отметим, что губернатор Жилкин – известный кулинар и ценитель экзотических блюд.
Ах, вот оно что.
Вот в чем дело. Вот где собака зарыта.
Но саранча в данном случае.
В данном случае саранча. Он является автором книги «Кулинарное путешествие в Каспийскую столицу», в которой рассказывает о рецептах народов Астраханской области. В частности, губернатор учит читателей готовить старинное астраханское рыбацкое блюдо из рыбных потрохов, считающихся несъедобными.
Но если кому-то мало известно о саранче, вот вам, пожалуйста, такая справка. Саранча – крайне опасное насекомое. Собираясь в стае, саранча за сутки может передвигаться на расстояние более 30 километров в поисках пищи. На своем пути саранча опустошает все сельхозугодья, пожирая практически все растения от стеблен и корней, оставляя за собой только землю.
Личинки и взрослые насекомые поедают листья, стебли, метелки, колосья, плоды и кору на стеблях. Иногда под тяжестью оседающих стаи саранчи ломаются деревья и кустарники. Каждая особь за период своей жизни съедает около 300 граммов зеленой массы. В течение дня личинки питаются от 20 до 30 раз. Взрослая саранча в стаях несколько реже, что связано с миграционными полетами.
В периоды массового размножения число особей достигает нескольких сотен и даже тысяч на один квадратный метр, а площади, заселенные саранчой, нередко составляют около 1 миллиона гектаров.
Так ее можно лопатой собирать.
Это точно.
Хорошая идея.
Но уже трупы, они же долго не живут.
Надо своевременно заготавливать, пока она еще жива, наелась и жива. В странах Азии и Африки этих летающих насекомых считают важнейшим источником животного белка. Едят там и взрослых особей, и личинок. И что интересно, во время нашествия саранчи там падают цены на мясо. Кроме того, саранчу сушат впрок, жарят, размолотых насекомых добавляют к муке при выпечке хлеба.
Кошмар.
Вместо семечек. Если это действительно так, то Жилкин на верном пути.
А вот вам и рецепты из жареной саранчи с солью. Нужно взять 450 граммов саранчи в возрасте от 1 до 2 дней, 230 граммов арахисового или сливочного масла, 600 граммов воды, уксус и соль по вкусу.
Удалить ножки и крылья и поместить саранчу в тяжелую сковородку вместе с водой и солью. Варить на медленном огне в течение примерно получаса до размягчения насекомых. Увеличить огонь и выпарить воду, после чего огонь уменьшить и, помешивая, добавить половину масла. Жарить на медленном огне, пока саранча не станет хрустящей. Просто, по-моему, слюнки текут. Сбрызнуть уксусом и посыпать солью.
И блюдо готово.
И блюдо готово.
Приятного вам аппетита. Еще о том, что происходит в Ванкувере. С 16 по 18 июля на Джерихо Бич Парк пройдет 33-й ежегодный ванкуверский фестиваль народной музыки.
Представления будут даваться на открытых площадках. Билеты можно приобрести через веб-сайт www.thefestival.bc.ca. Там же есть и расписание концертов. Цены примерно такие: от 50 до 90 долларов на один концерт.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Продолжаем программу новостями спорта. Ди Диего Марадона намерен завершить тренерскую карьеру сборной Аргентины по футболу после неудачи его команды на чемпионате мира в ЮАР. Его подопечные, напомним, завершили выступление на Мундиале в прошлую субботу, крупно проиграв в четвертьфинале сборной Германии 0-4. Знаменитый в прошлом футболист называл этот день худшим в своей жизни. Тем не менее, тренеру сборной Аргентины по футболу Диего Марадоне поставят памятник. Монумент в честь легенды аргентинского футбола планируется соорудить на юге Буэнос-Айреса, недалеко от квартала Трущоб, где 30 октября 1960 года родился прославленный футболист. Сам Диего Армандо, по данным радиостанции «Маяк», сейчас пребывает в глубокой депрессии. Он все время сидит в собственном доме с семьей и не общается с представителями СМИ. Недавно легенда футбола вообще заявил о намерении завершить карьеру в качестве главного тренера сборной Аргентины по футболу. В результате ссоры футбольных болельщиков в пабе немецкого города Ганновера один человек был убит на месте, и еще один попал в больницу с тяжелыми ранениями и позже тоже скончался. Как передает Associated Press, 42-летний любитель футбола из Германии расстрелял из травматического пистолета двух итальянцев. Мужчины поспорили в понедельник, обсуждая будущего победителя чемпионата мира по футболу в ЮАР. По данным Итартас, немецкому болельщику не понравились нелестные высказывания итальянцев об игре сборной ФРГ. После словесной перепалки немецкий болельщик покинул бар, но позднее вернулся с оружием и открыл стрельбу. Как уже говорилось, один из пострадавших погиб на месте, и еще один был госпитализирован в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Во вторник пострадавший скончался, передает Интерфакс. Эксперты по аэродинамике из исследовательского центра агентства в Калифорнии изучили мяч, созданный компанией Adidas и получивший название Jabulani. Проведя серию аэродинамических тестов, они пришли к выводу, что его полет становится непредсказуемым при скоростях, превышающих 44 мили в час. Это около 70 км в час. А вообще-то обычно хороший удар нападающего составляет 100 км в час. По их мнению, в этом повинна небольшая масса футбольного снаряда. При весе около 440 граммов творение Adidas считается самым легким мячом в истории чемпионатов мира. В НАСА полагают, что на траекторию полета Jabulani также влияет фактор географической высоты, поскольку большая часть стадионов в Южной Африке расположены на уровне свыше 1000 метров над уровнем моря. Издание также приводит мнение бывшего нападающего Ливерпуля Крейга Джонстона, по окончании игровой карьеры добившегося признания в качестве дизайнера спортивной экипировки. Если спонсор приходит в ваш офис накануне Кубка мира и говорит: «У нас есть новый, совершенно круглый мяч, но он совершенно не понравится футболистам», им будет сделано больше ошибок, чем на любом другом Кубке мира. Будет меньше забитых мячей, меньше голов, забитых со штрафных ударов, меньше точных передач, ухудшится контроль над мячом, приблизительно 70% навесов и дальних ударов пройдут намного мимо цели. Что бы вы ответили ему? Риторически вопрошает Джонстон. На чемпионате мира официальный мяч вызвал немало критики среди как вратарей, так и полевых игроков сборных. Несколько пропущенных курьезных мячей прямо указывали на то, что голкиперы не успели привыкнуть к неожиданной траектории мяча, если к этому вообще можно привыкнуть. А главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона жаловался, что этим мячом невозможно проводить длинные навесные передачи. После чемпионата мира ФИФА пообещала провести совещание с тренерами и руководителями команд относительно Jabulani. А вот еще о мяче. Ученые создали футбольный мяч, способный при ударах производить и накапливать электричество. Его испытания были начаты в ЮАР. Мяч работает так же, как заряжающиеся от нажатия ручки фонарики. Внутри спортивного снаряда находится магнит, который при ударах перемещается внутри катушки. При движениях магнита в катушке образуется электрический ток, который заряжает присоединенный к катушке конденсатор. Мяч снабжен разъемом для подсоединения адаптера, к которому можно подключить лампочку или мобильный телефон. По словам исследователей, для зарядки сотового телефона достаточно поиграть в мяч в течение 15 минут. Ученые полагают, что их изобретение поможет жителям беднейших государств, в домах у которых часто нет электричества. В 2009 году газета Financial Times и благотворительная организация Forum for the Future провели конкурс Climate Change Challenge, участники которого представляли самые дешевые изобретения решения, способные улучшить жизнь жителей стран третьего мира. Победу в конкурсе одержали создатели картонной печи, использующие для приготовления пищи солнечное тепло. Ну что ж, этот мяч в ряду с этой печью не такое уж и плохое подспорье. Ну что ж, а завтра состоится финальный матч чемпионата мира по футболу в ЮАР, который почтут своим присутствием по крайней мере 14 глав государств. Финал будет включать праздничный концерт, матч за первое место и церемонию закрытия. 11 июля на стадионе Soccer City в Йоханнесбурге, как ожидается, будут присутствовать король Лесото Летсие III, король Свазиленда Мсвати III, главы Кении, Бурунди и ЮАР. За звание чемпиона мира поборются сборная Испании и Нидерландов. Так что не исключено прибытие соответствующих королевских особ, которые уже болели за своих подданных в полуфинальных поединках в Кейптауне и Дурбане. По имеющимся данным, желанный трофей победителю вручит Нельсон Мандела. Учитывая обилие высоких официальных лиц, полиция объявила, что улицы вокруг стадиона и в других районах Йоханнесбурга будут перекрыты за 6 часов до начала финала. Предполагается, что к этому времени болельщики должны будут уже занять свои места. Им рекомендовано добираться до арены специальным общественным транспортом с раннего утра. Букмекерская контора «Вильям Хилл» накануне зафиксировала крупнейшую ставку в истории чемпионатов мира. Один из болельщиков поставил на победу Германии в полуфинальном матче чемпионата мира 2010 против Испании 500 тысяч евро. На победу Бундестим также делали ставки по 80 и 100 тысяч евро, что позволило конторе заработать на одном матче более 5 миллионов фунтов. Жизнь официального оракула сборной Германии на чемпионате мира по футболу осьминога Пауля оказалась под угрозой после того, как он предсказал поражение Бундестим в полуфинальном матче против испанцев. Недовольные фанаты наперебой предлагают рецепты блюд, которые можно из него приготовить. Одни желают сделать из всемирно известного моллюска суп, другие – салатик. Осьминог Пауль, безошибочно угадывающий победителей матчей чемпионата 2010 года, предсказал итоги Мундиаля. Без всяких колебаний он объявил, что сборная Испании одержит победу в воскресном матче со сборной Нидерландов. Третье место на чемпионате Пауль отдал своим соотечественникам. Между тем, Пауль своими прогнозами нажил себе недругов и в Аргентине, который ранее верно предсказал поражение от немцев. Так, титулованный шеф-повар международного класса Николас Бедерроу из города Мендеса на прошлой неделе выложил в интернете свой рецепт приготовления провидца. Он предлагает сварить этого осьминога и подать его к столу с картофелем, с оливковым маслом и сладким перцем. Несомненно, воспользоваться таким рецептом явно не прочь большинство аргентинцев. Употребление осьминогов в пищу распространено во многих культурах. В японской кухне, к примеру, осьминог – обычный продукт, из которого готовятся такие блюда, как суши и такояки. Также их едят живыми. Живых осьминогов нарезают на тонкие кусочки и съедают их в течение нескольких минут, пока мышцы щупалец продолжают конвульсировать. Вот этим рецептом, уже не единственным в этой передаче, мы и заканчиваем выпуск новостей спорта.
Хорошо, что Пауль это не слышал, а то бы лег на дно и завязал с футболом.
Дорогие радиослушатели, вот так плавно наша передача подошла к концу. Пришло время прощаться с вами. Приглашаем настраиваться на нашу волну и по пятницам на FM 90.1 с 7 до 9 часов утра. И не забывайте, что программу можно слушать и в записи на www.нашаволна.ca. Там же есть и видеоматериал. Буквально через пару-тройку минут нас сменят наши канадские коллеги по CITR FM 101.9. И на этом же канале ровно через неделю вас приглашают к вечернему эфиру Анна Перминова и Алексей Торбеев. А мы, дорогие радиослушатели, прощаемся с вами до следующей пятницы. Передачу вели Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Всего вам хорошего!